новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российские власти Крыма недовольны качеством и ценами на топливо на полуострове. В Украине будут закрыты границы для транзита авто на евро-номерах, заявила Луценко. Почти 60% жителей России опасаются встретить ночью украинцев. Результаты соцопроса сейчас подробнее. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов недоволен ценами на топливо и его качеством на автозаправках полуострова. Об этом накануне он написал в своем фейсбуке. Аксенов отметил, что на части заправок в Крыму отсутствует бензин марки А95. По его словам, стоимость 95-го бензина в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, а 98-го бензина – 47. При этом в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже, написал он. Российский глава аннексированного Крыма также отметил, что на автозаправках часто не предоставляют чек и зачастую продают суррогат, который негативно влияет на ход машины и износ двигателя. Чиновник поручил российскому вице-премьеру Крыма Владимиру Серову за неделю провести мониторинг качества топлива и его ценовой политики и создать план по улучшению ситуации. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики. В ближайшие 3 месяца Верховная Рада намерена принять закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Об этом рассказала Ирина Луценко, народный депутат от фракции БПП и представитель президента в Верховной Раде в эфире телеканала 112 Украина, комментируя акцию протеста владельцев таких авто в центре столицы. По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой должен быть наработан компромиссный закон.
Те, що казала в свій час міністр фінансів Єресько, у нас немає культури платити податки. Ми хочемо, щоб в державі були дороги, але ми не хочемо заплатити лишніх податків. Ми хочемо, щоб в державі поліція працювала і захищала нас, але ми не хочемо заплатити податків для того, щоб їй заплатити достойну зарплату, а країна перебуває, ви знаєте, в стані агресії Російської Федерації, фактично в стані війни.
Участники акции требовали доступного, по их мнению, каждому украинцу растаможивания авто и легализации своих машин. Ранее Государственная фискальная служба сообщала, что в стране незаконно находится почти 64 тысячи автомобилей на иностранных номерах. Украинские пограничники заявили, что пассажиропоток в направлении аннексированного Крыма в этом году снизился. За 3 летних месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого админграницу с Крымом пересекло на 5% меньше граждан и на 13% меньше машин. Об этом Крымреалии рассказал представитель Госпогранведомства Максим Сорока. Говорить, что проходила блокада, абсурдно, отметил он. В июле на админгранице с Крымом фиксировали очереди. Украинская и российская стороны обвиняли друг друга в их создании. В ряде российских СМИ появились публикации о том, что Украина не пускает своих туристов в Крым. Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца, которого в аннексированном Крыму приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении на жизнь сотрудников «Беркута» в Киеве, платят зарплату сигаретами. Об этом сообщила крымская правозащитная группа. По информации правозащитников, Коломийц начал работать на одном из предприятий, находящихся на территории колонии. Там он изготавливает мешки для сахара. За первый месяц работы Коломийц получил в виде заработной платы 20 пачек сигарет, говорится в сообщении. Коломийц работает практически без выходных с 7 утра и до 9 часов вечера и устает физически. В камере, в которой держат политузника, сейчас проживает около 60 человек. В апреле он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Около 58% россиян опасаются встретить ночью граждан Украины. Такие данные получила во время онлайн-опроса российская радиостанция «Эхо Москвы». Редакция поинтересовалась у своих слушателей. Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь? Более половины опрошенных, почти 59%, ответили, что боятся встретить украинцев. Еще треть опасается встретить ночью чеченцев, а 11% затруднились с ответом. В то же время опрос по телефону показал другие результаты. 89% респондентов не хотели бы встречаться ночью с чеченцами и только 11% с украинцами. И о погоде. Сегодня в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, до 25 выше 0. В районе Чангара днем плюс 23. В Новоалексеевке до 28 тепла и ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу, которую вы можете слушать ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц. Это можно делать в 7 часов 35 минут утром и в 12 часов и 10 минут, ну, практически в рабочий полдень. А также на частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно, и, конечно же, смотрите наши радиопрограммы. Да, я не оговорился, нас действительно можно не только слушать, но и смотреть на канале в YouTube и также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Делайте это прямо сейчас. Кто у нас тут уже проснулся? Ага, Сергей Яковенко. Доброе утро, Сергей Яковенко. Анатолий Кривушин, вам тоже доброе утро. И вам, Игорь Кулик, доброе утро. Значит, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Самые интересные вопросы и комментарии, конечно же, прозвучат в нашем эфире. Ну и предлагайте свои темы. А еще звоните, обязательно звоните нам по телефону. Телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 10 06 926. Если позвонить по этому номеру телефона, то со счета крымчанина ничего не снимется, потому что звонки по этому номеру телефона бесплатные. Ну а жителей других регионов Украины мы приглашаем также звонить к нам в студию. Но для вас другой номер телефона 044-490-2905. Итак, поехали.
Тема дня.
Да, действительно, тема дня. Во вторник назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что финансирование федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма может быть увеличено до 70 миллиардов рублей. По его словам, средства будут направлены на трассу Таврида и коллектор глубокого залегания, наверное, все-таки в Симферополе, или заложения. Есть ряд объектов, по которым требуется увеличение, в том числе 14 миллиардов рублей на дорогу Таврида, 11 миллиардов рублей на коллектор глубокого заложения в Симферополе. Мы ждем решения правительства России по этим вопросам. Сумма может варьироваться от 56 до 70 миллионов рублей. В общем, не хватает денег. А накануне 4 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании по промышленности Крыма и Севастополя, что подписал документы на строительство новых и реконструкцию действующих объектов в Крыму. Общая сумма финансирования, по словам Медведева, составит не менее 57 миллиардов рублей. И тут мы вспоминаем о том, что в Крыму действует так называемая федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она была принята в августе 2014 года, сразу же после аннексии. Эта самая программа призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Министерства Крыма в России в 2015 году куратором этой программы стало Министерство эконом-развития России. Главными объектами финансирования остаются, значит, такие инфраструктурные проекты, как объекты энергетики, федеральная трасса Таврида, Крымский мост, ну и, впрочем, и социальные объекты, школы, больницы, медицинские центры. Так вот, сейчас денег как бы не хватает, и речь идет об увеличении суммы на 56 миллиардов рублей. Общая сумма составит 825 миллиардов рублей. Но есть ли у России деньги на Крым? Как реализуется вот эта самая федеральная целевая программа? Что будет с Крымом, когда закончится действие федеральной целевой программы? Кто основной выгодоприобретатель от этих программ? Вообще, кто, в чьих карманах осели эти деньги? 825 миллиардов рублей. Почему их и этих денег может не хватить? И удастся ли с помощью реализации этой федеральной целевой программы запустить предпринимательскую активность на полуострове? Вот это все мы и обсудим в течение нашей сегодняшней программы. Ну, а для начала послушаем небольшой материал, который подготовили мои коллеги.
«100 слов по теме».
В марте 2014 года Министерство экономического развития Российской Федерации поручило разработать федеральную целевую программу развития Крыма до 2020 года. Новосозданное Министерство по делам Крыма составило программу и определило основные проекты для финансирования. Главным проектом ФЦП стало строительство Керченского моста, стоимость которого несколько раз повышалась. Сейчас мост оценивается в 228 миллиардов рублей, это примерно 4 миллиарда долларов. Также в проект входит строительство трассы Таврида. Маршрут трассы составляет 253 километра. Проект оценили в 140 миллиардов рублей. На данный момент строительство дороги на начальном этапе. В план ФЦП вошел также энергомост из Кубани в Крым, который обошелся россиянам в 17 миллиардов рублей. Кроме того, программа предусматривает ремонт дорог, очистительных сооружений, строительство школ и детских садов. В проекте также строительство в Симферополе многопрофильного медицинского центра, базовая стоимость которого 9 миллиардов рублей. Всего по проекту программы ФЦП на Крым будет выделено почти 740 миллиардов рублей. Такие данные приводит официальный сайт федеральных целевых программ России. Эта сумма не является окончательной, так как реализация ФЦП дорожает с каждым годом. К примеру, в 2016 году она подорожала на 60 миллиардов. Программа ФЦП в Крыму с начала текущего года тесно связана с коррупционными скандалами. Так, в феврале этого года российскими правоохранителями был задержан подконтрольный Кремлю бывший вице-премьер полуострова Олег Казурин. Его обвинили в получении взятки в 27 миллионов рублей за лоббирование интересов частных компаний при реализации федеральной целевой программы. Другие руководители программы попали во внимание российской счетной палаты, когда их среднемесячные зарплаты оказались в пределах 500-600 тысяч рублей. В начале сентября этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте необходимых средств на ФЦП в пределах 56-70 миллиардов рублей. Аксенов заявил, что Москва уже ищет источники финансирования. Пока что в Крыму не успевают освоить средства на реализацию программы и отстают по сдаче в эксплуатацию части объектов.
100 слов по теме.
Вообще, да, очень интересно получается ситуация, когда, с одной стороны, увеличивается, просят увеличить на 56 миллиардов рублей финансирование по этой самой федеральной целевой программе, с другой стороны, есть заявление о том, что не успевают потратить даже те деньги, которые выделены. Почему так происходит и вообще, как происходит осуществление вот этой самой имплементации этой федеральной целевой программы, мы будем и говорить в нашей сегодняшней программе. Начнем нашу беседу с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом. Владимир – бывший помощник, кстати, первого российского вице-премьера Крыма Михаила Шеремета. Так что человек знает, о чем идет речь. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, вот есть у вас объяснение такому непонятному для меня и для многих людей факту, когда денег требуют все больше, а с другой стороны говорят о том, что крымские чиновники, что не успевают потратить даже те деньги, которые выделены?
Ну, для этого необходимо понимать, как устроена система бюджетного финансирования и планирования в России. Дело в том, что любые программы, которые закладываются на будущий период, кстати, на Украине такая же ситуация, как бы она не меняется, там, что в России, что на Украине, заранее закладываются какие-то суммы, которые требуются для выполнения тех или иных работ. Это все осмечивается, делается штатное расписание, оценивается уровень инфляции, делается расчет по тому, какие требуются материалы и подготовительные работы, если мы говорим по ФЦП, там по инфраструктурным проектам, и после этого заявляется сумма, которая требуется. Вот. Вопрос как бы экспертизы самих крымских чиновников, которые стараются по максимуму раздуть любые свои затраты для того, чтобы получить больше финансирования, это, как говорится, там первая сторона медали, она называется жадность. А вторая часть, да, это уже реальность, с которой сталкиваются крымские чиновники, когда они заявили и заявляют на будущие периоды все большие объемы требуемого финансирования, и при этом вроде и украсть страшно, потому что ФСБ рядом ходит, и Следственный комитет, и за федеральными деньгами все-таки стараются следить. Вот. А с другой стороны, они просто физически не могут их освоить, потому что им не хватает ни опыта, ни смекалки, ни смелости, по большому счету.
Владимир, а может ли это быть связано с тем, что вот заказы в рамках выполнения этой целевой программы, они просто распределяются, что называется, между своими или нет?
Ну, если мы говорим о ФЦП в первую очередь, да?
Да.
Там контроль на порядок более жесткий, чем за деньгами, которые распределяются на крымском уровне и севастопольском. То есть там реально следят за этими вещами. Для того, чтобы вы понимали, ко всем подрядчикам, которые работают в рамках ФЦП, там на том же самом Артеке, например, приходят с проверкой налоговой, вначале как бы проверяют по налогам, как бы всю цепочку поставщиков, не только как бы самого подрядчика, но его субподрядчика и его поставщиков как бы проверяют на полноту уплаты налогов. Эту тему постоянно отслеживает ФСБ по федеральным целевым программам, и все деньги, которые идут по этим программам, они находятся под жестким контролем. Однако это не мешает тем же самым федеральным чиновникам, которые тоже контролируют типа все эти финансовые потоки, эти деньги разворовывать на более высоком уровне. Угу. Вот, поэтому на местном уровне, на самом деле, как бы контроль за выполнением и освоением денег по ФЦП жесточайшим.
А вы можете дать оценку свою, ну вот хотя бы приблизительно, вот что из этих денег действительно превращается в какие-то объекты там капитального строительства, а что оседает в карманах чиновников?
Я думаю, что порядка, наверное, 10%, но это моя оценка, грубо, она может варьироваться от объекта и конкретной программы, потому что, опять-таки, аппетиты у профильных министерств и курирующих там вице-премьеров по каждой теме могут быть разными. Но в среднем по больницам можно говорить там, о 10% откатов, да, и неэффективного использования, скажем так, средств по освоению ФЦП по Крыму.
Значит, вот 5 сентября вице-премьер правительства России Дмитрий Казак в ходе рабочей поездки в Севастополь указал на положительную динамику в реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. Об этом он заявил во время осмотра реконструкции городского парка имени Анны Ахматовой в Севастополе. Также похвалил и команду Дмитрия Овсянникова. По словам Казака, значит, в нынешнем году заметно улучшила ситуация с инфраструктурой и вводом в строй социальных объектов. Кроме того, он отметил существенный рост экономики города. Рост собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 23%. В среднем по России 10%, отметил Казак. Неплохие успехи в развитии экономики. Вот на ваш взгляд, действительно можно говорить о том, что вот реализация этой федеральной целевой программы уже позволяет увеличивать вот такие доходы и налоговые, и неналоговые поступления, и эти доходы уже ощущаются?
Ну, на мой взгляд, это просто предвыборный ход, когда поддерживается губернатор, который идет на выборы. Вот. На самом деле разговоры были достаточно жесткие, насколько я знаю, в том числе по качеству освоения денег. Вот. Ну и по срокам как бы освоения. Мы видим, что все-таки, наверное, Севастополь практически сейчас не отличается от Крыма по вот этим параметрам. И что в прошлом году, что в этом году есть серьезное отставание по цифрам, по проценту освоения денег на ФЦП, с чего мы начали наш разговор. Вот. Что касается как бы сдвигов, то на самом деле так как это инфраструктурные проекты, эффект от их реализации он появляется не сразу. То есть деньги сначала вкладываются, да, создаются мощные заделы на будущее, и после этого начинается как бы уже развитие и получение там экономического и других энергетических эффектов по поводу как бы.
То есть это невозможно так отследить вот сразу же, то есть, да, какой-то построили инфраструктурный объект, а уже в следующем месяце увеличились там в разы налоговые поступления.
Да, это как правило, невозможно, но опять-таки любое вливание денег, оно должно генерировать как бы развитие бизнеса в любом из регионов. То есть у вас приходят деньги, они начинают распределяться от подрядчика к субподрядчикам, от субподрядчика к поставщикам, которые поставляют товары, материалы и услуги. И, соответственно, это как бы, конечно, влияет на внутренний региональный продукт.
Да, кстати, Владимир, на ваш взгляд, вот эти вот деньги, которые теперь пришли по федеральной целевой программе в Крым, вот на ваш взгляд, помогут ли они запустить экономическую активность предпринимателей полуострова после того, как закончится действие этой федеральной целевой программы, это 2020 год?
На мой взгляд, конечно. То есть, безусловно, это даст положительный эффект, потому что, как бы там ни было, но Россия в разы больше вливает денег в Крым, чем это было в Украине. И это, конечно, даст однозначно большой эффект, если не будет как бы коррупционных этих рисков, с которыми связаны ведение бизнеса, вот, то в целом оно должно оказать однозначно положительное влияние на ситуацию в Крыму.
Понятно. Спасибо. Это был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», бывший экс-помощник первого российского вице-премьера Крыма Михаила Шеремет. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня обсуждаем как раз вот ход реализации федеральной целевой программы. Почему снова крымские чиновники требуют увеличения денег и хватит ли им этих даже увеличенных денег? Напомню, что сумму уже увеличили до 800. Сумма по федеральной целевой программе, по федеральным целевым программам превышает уже 800 миллиардов рублей. Далее будем говорить об этом с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий, на ваш взгляд, вот насколько рационально расходуются средства по федеральной целевой программе, если постоянно крымские чиновники говорят, что денег им не хватает?
У крымских чиновников работа такая, просить больше денег из федерального бюджета, это сколько бы ни дали, им все равно будет не хватать. Но ровно как и любым другим региональным чиновникам, это нормальная, обычная практика. Насколько рационально расходуются? Здесь вопрос, он делится же на две части, даже на три. Одна часть, сколько разворовывается? Думаю, что не так, чтобы уж очень много. То есть, там, действительно, оценки, которые прозвучали, может, 10-20% это примерно то, что действительно разворовывается. При этом что-то просто неэффективно используется. То есть, мы понимаем, что есть воровство, есть головотяпство. И, неправильное планирование и так далее. Это вторая часть, и здесь бывает по-разному, бывает очень неэффективно. Многие вещи совершенно нерационально вкладываются. И есть третья часть, что действительно нужно для российской экономики глобальной, куда разумнее тратить деньги вообще как направление, да? И здесь я бы тоже не назвал Крым как приоритет. То есть, грубо говоря, с точки зрения нормального развития российского государства и его экономики. Поэтому общая эффективность этих программ с точки зрения именно экономической, это вопрос сильно спорный. С точки зрения, политической и закрепления в Крыму, тут понятная логика.
Дмитрий, вот эта сумма, которая теперь уже составляет свыше 800 миллиардов рублей, насколько она ощутима для российского бюджета?
Эти 800 миллиардов, я так понимаю, что это чуть ли не на 10-15 лет.
На 5 лет, получается, 2015 по 2020 год, да. Да, на 5 лет получается, с 2015.
Годовой бюджет, это, условно говоря, 16 триллионов рублей, да. Но это еще не считая пенсии и всего прочего. То есть, от этой суммы можем понять. То есть, грубо говоря, в масштабах российского бюджета это от одного года 5%, то, что на 5 лет вы раскладываете, да? Это не может быть очень много, но в целом, конечно, на один регион это достаточно много, потому что мы понимаем, что и так, помимо ФЦП, есть же просто дотации бюджета Крыма, порядка 100 миллиардов в год, это тоже достаточно много с точки зрения сравнения с другими российскими регионами. То есть, может ли российский бюджет позволить себе такие траты? Безусловно, может. Насколько с точки зрения просто баланса с другими регионами, внутриполитической, насколько, пока политически народ принимает большие траты на Крым. Хотя, конечно, очевидно, что где-нибудь в Белгородской области или еще где-то в глубинке, в Тверской области, можно было бы потратить эти деньги с большим эффектом.
Да, а кстати, насколько такие деньги перепадают в российские регионы, в российскую глубинку? Белгородская, Тверская, Курская какие-то области?
Это все зависит от, условно говоря, размера региона. Мы понимаем, что это на количество жителей считается. В целом Крым является достаточно сильным дотационным регионом и находится в числе лидеров. То есть он по уровню дотационности близок к регионам Северного Кавказа и сильно превышает уровень средней российской глубинки. Угу. Сопоставлять нужно к населению, а не, понятно, что области рознь просто в размерах.
Угу, понятно. Хорошо, Дмитрий, еще тогда скажите, на ваш взгляд, после того, как будет закончена эта федеральная целевая программа, ее действие в 2020 году, потратили все эти деньги, свыше 800 миллиардов, на ваш взгляд, это приведет к тому, что трата этих денег, реализация этих программ, она запустит такую, предпринимательскую активность на полуострове?
Понятно, что когда тратятся деньги, в любом случае кто-то их осваивает, дальше включается эффект мультипликатора, и деньги еще сколько-то раз прокручиваются в экономике. Но я бы не ожидал создания каких-то таких долгосрочных... Понимаете, предпринимательская активность – это скорее функция спроса от того, кто приезжает, а не от того, даже какая инфраструктура. Конечно, инфраструктура, улучшение инфраструктуры гипотетически должна увеличивать спрос и количество приезжающих, но на это сейчас влияют политические факторы едва ли не больше. Вот. Ну и кроме того, мы понимаем, что ну, тут вопрос конкурентоспособности еще там, в той же самой Турции, с чем угодно, даже если мы говорим про российского туриста. Поэтому, ну, конечно, что-то станет лучше, но это нелинейная зависимость, и для предпринимательской активности скорее важен там спрос и институты, там отсутствие каких-то кошмарений бизнеса, там излишнее давление на бизнес и так далее, а нежели инфраструктура, хотя она, конечно, тоже имеет значение, но она сама по себе не обуславливает экономический рост и предпринимательскую активность.
Понятно. Спасибо. Это Дмитрий Некрасов, российский экономист, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Кстати, да, вот по поводу задержек возможных в реализации федеральных целевых программ. Например, в конце августа 2017 года, то есть этого года, на заседании Совета министров Республики Крым председатель Госсовета Крыма, назначенный Москвой Владимир Константинов, объяснил так, почему, значит, слабо реализуются мероприятия по этой целевой программе, потому что в разгар строительного сезона цемент пропал из магазинов и рынков крымских городов. Там, где остались запасы, сразу выросли цены. Ну, в общем, главная проблема – погодные условия в Керченском проливе. В том числе, в общем, есть и такое объяснение срыва сроков по целевой программе, и выходом из сложившейся ситуации, по мнению господина Константинова, является продолжать меры давления на подрядчиков. Интересный, конечно, мер. Мы продолжаем нашу программу, и дальше мы будем говорить в студии «Радио Крым Реали», правда, по телефону, с Олегом Букремишевым. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Витальевич, ну, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, да, с одной стороны, достаточно приличные суммы были пообещаны Крыму и закреплены в этой федеральной целевой программе, и теперь денег снова не хватает. Как вы думаете, с чем это связано? Это растут аппетиты крымских чиновников на местах, или это такой способ, ну, не знаю, как бы центра там увеличить затраты, может быть, увеличить какие-то свои прибыли?
Ну, о прибылях-то, конечно, речь не идет, когда расходуются бюджетные деньги, но в данном случае это, не думаю, что это какая-то специфическая картинка. Все время Минфин старается деньги выделять и позднее, и меньше, а бюджетополучатели, естественно, хотят получить побыстрее и побольше, и тут ничего нового, ничего экстраординарного нет, и жалобы подобного рода звучат буквально отовсюду.
То есть это не что-то сверхъестественное, да? Когда происходят такие жалобы. Хорошо. Скажите еще очень интересный момент. Значит, я хотел бы вас спросить по поводу нового банка БРИКСа, да, который вот финансирует 3 проекта в России. И президент России Владимир Путин сделал на этой неделе достаточно интересное заявление о том, что, ну, вот надо как-то активизировать работу, потому что, ну, и для того, чтобы можно было привлечь в том числе в Россию деньги определенные, кредиты. О чем это говорит? Это говорит о том, что не хватает денег или просто необходимы какие-то другие источники финансирования?
Ну, по поводу нехватки денег, это, конечно, такая сложная история, ее надо довольно долго обсуждать, потому что одних денег много, а других денег как раз вот не так уж и много. С точки зрения проектов, да, в Российской Федерации есть ряд проектов, которые ну, реализовать достаточно сложно. Часть из них не реализуется не потому, что там отсутствуют деньги, а потому что эти проекты в принципе коммерческие, и для того, чтобы привлечь частного инвестора и вывести их на прибыльность, необходима какая-то, ну, либо совершенно иной уровень экспертизы, в этом смысле ресурс внешний, такой как ресурс банков развития, может помочь. Либо для этих проектов, ну, просто структурирование другое нужно со стороны Российской Федерации. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы деньги банка БРИКС заработали в России, но все-таки это не есть спасение, это лишь вот штучные и, как правило, наверное, масштабные какие-то инфраструктурные проекты могут таким образом быть реализованы, но общая ситуация с частными инвестициями в России это, к сожалению, не решает.
Понятно, спасибо. Это был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Напомню, что сегодня мы говорили про реализацию федеральных целевых программ на территории Крымского полуострова, аннексированного России. И дело в том, что действительно суммы просят крымские чиновники все больше, но с другой стороны постоянно жалуются на то, что они не успевают освоить и эти суммы. Это радио Крым Реали. Слушайте нас ежедневно и 24 часа в сутки на частоте 105.9. Я Александр Янковский. Не прощаюсь с вами. Услышимся после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украина предостерегает международных наблюдателей от посещения выборов губернатора Севастополя. Самый мощный ураган в Атлантике Ирма обрушился на Карибы. 200 тысяч гривен получат лучшие танкисты украинской армии. Сейчас подробнее. Посольство Украины в Турции предостерегает международных наблюдателей от посещения выборов губернатора аннексированного Севастополя, которые запланированы на 10 сентября. В посольстве отметили, что участие в любой форме, прямо или косвенно, при наблюдении за выборами в Севастополе, будет рассматриваться Украиной как недружественный шаг и вторжение на эту территорию. Киев просит международное сообщество не признавать выборы и не отправлять наблюдателей или экспертов, в том числе от ОБСЕ. Ураган Ирма обрушился на французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море и стал причиной гибели двух человек. Об этом заявили в Министерстве заморских территорий Франции. Накануне ураган Ирма достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море. Ему присвоили пятую категорию опасности. По оценке Национального центра США по наблюдению за ураганами, Ирма станет одним из пяти сильнейших ураганов в Атлантическом океане за последние 80 лет и самым разрушительным за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра. В США введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах. На военном полигоне возле поселка Гончаровское на Черниговщине стартовал конкурс на лучший танковый взвод Вооруженных сил Украины. За вознаграждение в размере 200 тысяч гривен борются солдаты трех подразделений украинской армии. Танковые батальоны 14-й отдельной механизированной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Экипажи 36-й бригады, которые принимают участие в конкурсе, все боевые, все прошли войну, все отработали боевые задачи в зоне проведения АТО.
В этом году номинации такие: оборонительный бой, наступательный бой, вождение, профессиональная и спортивная подготовки. В Керчи установили камеры видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок, сообщили местные власти. 4 мобильные камеры видеонаблюдения в режиме онлайн будут передавать информацию о тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. Ранее в местном муниципалитете призвали сообщать о стихийных свалках. О погоде. Сегодня в Крыму дожди. Температура воздуха днем до 25 тепла. В районе Чангара плюс 23. В Новоалексеевке до 28 тепла и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что на средних волнах на частоте 549 кГц. Нас можно слушать и слышать каждое утро в 7 часов 35 минут утром и в 12.10 в полдень. Ну и, конечно же, теперь 24 часа в сутки нас можно принимать наш сигнал на частоте 105.9 FM. 105.9 FM круглосуточно. Ну и звоните также во время наших прямых эфиров нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут звонить нам по телефону 044 490 2905. И мы продолжаем нашу программу.
Прямой эфир.
Сегодня поговорим вот о чем. Значит, в газете «Урядовый курьер» опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля при въезде в страну, в Украину, иностранцев, в том числе граждан России. Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины вступает в силу со дня его опубликования. Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан России. Кабинету министров также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан России, по загранпаспортам, которые содержат бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска. Знаете, вот это сообщение, это подписание указа, оно вызвало, знаете, целый шквал вопросов, в том числе из Крыма. Люди спрашивают, как же мы теперь будем ездить, как мы будем теперь пересекать эту административную границу, коснется ли нас вот этот указ, какие-то, может быть, потребуются новые документы. Вот мы решили разобраться. То есть, как будут пересекать границу с временно оккупированными территориями, как будут пересекать границу с Украиной граждане России после введения этого биометрического контроля для иностранцев в 2018 году, смогут ли крымчане выезжать на материковую часть Украины, не имея при этом биометрического паспорта, и как отреагирует Россия на усиление контроля въезда иностранных граждан. Ответы на эти вопросы слушайте в нашей сегодняшней программе после небольшого сюжета, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Украина усилит меры безопасности на своих границах и введет биометрический контроль для иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом 11 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент страны Петр Порошенко.
Усі громадян, які перетинають український кордон, ми маємо зняти біометричні дані, включаючи і відбитки пальців, і цифрову фотографію, і це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом.
Новые правила въезда в страну заработают в начале следующего года, а возможно и раньше, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Первым ведут контроль для иностранцев с реестром биометрических данных. Следующим этапом должны стать меры, направленные непосредственно на граждан России, подчеркнул Турчинов. Для россиян ведут обязательное требование заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах страны.
Впроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняло РНБО і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади по перетин кордону нашої країни по біометричним паспортам. А також обов'язково зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися российских громадян.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позднее пояснил, что эта мера никак не повлияет на граждан стран Европейского Союза и тех, у кого имеются биометрические паспорта. Климкин сообщил, что, по его мнению, система контроля передвижения россиян по Украине – это лучше, чем введение виз с Россией. Так как, предостерег украинский министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины. А это создаст проблемы для въезда украинцев в аннексированный Крым. В России уже отреагировали на решение украинской власти. Первый замглавы Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич пообещал применить ответные меры. Ко всему российский чиновник добавил, что в России находятся 4 миллиона украинцев. И, цитирую, «кого-то из них придется вежливо попросить покинуть Россию», — сказал Клинцевич. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. Сегодня мы обсуждаем, вот каким образом введение биометрического контроля будет осуществляться на практике, на въезде на территорию Крыма. На территорию материковой Украины. Мы об этом будем говорить с Ириной Сушко, руководителем общественной организации «Европа без границ». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, как вы оцениваете вот эту систему биометрического контроля, которая планируется, введение которой планируется с 1 января 2018 года?
Ну, в первую очередь, я считаю, что это шаг в правильном направлении, в направлении повышения уровня безопасности и контроля за теми, кто въезжает на территорию Украины, поскольку Россия была внесена в список стран, которые считаются странами риска. Вот, соответственно, ее граждане должны будут предоставить такие биометрические паспорта, которые считаются более надежными с точки зрения, скажем, сохранения персональной информации. Поэтому, когда человек, например, запланировал такую поездку в Украину, он должен будет, если это, например, планируемая поездка там заблаговременно, да, то есть сообщить об этом определенные власти Украины, ну, в частности, пограничную службу или миграционную, о такой поездке, и этот период будет тоже давать возможность власти Украины проверить вот превентивно, да, кто этот человек и с какой целью он едет. Вот, если, например, ну, такой возможности нет, и поездка такая вот...
Ну, мы все понимаем, может быть, поездка, которая связана, вчера позвонили, да, сегодня надо уже быть на территории Украины.
Ну да, поэтому такая тоже возможность будет. Человек может приехать, и на границе будет тоже проверка эта произведена. Поэтому ну, для законопослушных граждан, скажем, будут созданы все условия для того, чтобы эта проверка не, скажем так, была барьером, да, для путешествия, в то время как те граждане, которые могут быть риском для безопасности Украины, они будут подвергаться такому более вниманию и контролю, да.
Ирина, скажите, пожалуйста, а вот этот биометрический контроль на границе, система эта, она будет касаться только граждан России или граждан других стран тоже?
Ну, в данном случае мы видели, что есть определенные разночтения, скажем так, власти, представители власти Украины этого пункта, и мы сейчас ждем подтверждения, значит, будет касаться это всех, да, или только граждан России. Вот, поэтому подождем немножко ответа.
Хорошо. И напоминаю, у нас на связи со студией радио Крым Реалии Ирина Сушко, руководитель общественной организации «Европа без границ». Скажите, то есть означает ли это, что теперь, вот, ну, с 1 января 2018 года россиянин не сможет въехать по своему обычному заграничному паспорту на территорию Украины?
Да, именно так. Это означает, что необходимо будет иметь биометрический паспорт.
Угу, хорошо. Многие просто, смотрите, политологи и политики говорили о том, что нельзя вводить визовый режим, потому что Россия в ответ там тоже ведет визовый режим для граждан Украины. С другой стороны, ведь в Украину... можно, точнее, разрешено въезжать гражданам России. Напомните, пожалуйста, с какого момента уже только по заграничным паспортам?
Ну, я сейчас не помню, но это в этом году было.
Да, то есть, ну вот можно только по заграничным паспортам. И да. В ответ пока граждане Украины все равно по-прежнему могут въезжать вот по своим обычным паспортам на территорию России.
Да, в данном случае Россия не сделала симметрический, скажем так, шаг, да.
Угу. Как вы думаете, почему, с чем это связано? И стоит ли ожидать каких-либо ответных действий со стороны России?
Ну, во-первых, я не считаю, что, скажем, въезд по заграничным паспортам, это на самом деле какое-то было очень серьезное изменение в правилах въезда и выезда, которое бы, скажем, ограничивало возможность движения, да, тех, кто хотел въехать на территорию Украины. Угу. Поэтому, скажем, каких-то ожидать от России симметрических шагов, ну, я думаю, во-первых, это связано еще и с тем, что все-таки Россия сейчас нуждается и в трудовой миграции украинской. Вот. Ну и в данном случае, мне кажется, что Россия... смотрела на то, что каково будет развитие дальше ситуации, и, возможно, просто решила наблюдать над тем, каким очередным шагом, да, будет со стороны Украины вот ситуация, связанная с пересечением
границы. Ирина, еще один вопрос практически. Дело в том, что некоторых крымчан, знаете, смутило вот во время по поводу этого указа информация о том, что якобы там вводится также система фиксации пересечения границы и гражданами Украины. То есть какая-то биометрическая система фиксации. И многие украинцы, которые живут на территории оккупированного Крыма, говорят, может быть, это нас каким-то образом коснется, то есть будет ли, может быть, и от нас потребуют, знаете, чтобы мы все сделали биометрические паспорта граждане Украины, да, по которым будем ездить на материковую Украину. Что вам что-либо известно по этому поводу?
Ну, во-первых, необходимо сказать, что в принципе, получение биометрического паспорта это гражданами Украины. Это на сегодняшний день, скажем так, абсолютно и всецело зависит от желания человека. И является это все частью реформы идентификационных документов. Например, я бы лично вообще рекомендовала каждому гражданину Украины получать биометрический паспорт, потому что хотя бы это с точки зрения защиты персональных данных, в принципе, более выгодно, да. Поэтому здесь я вижу только, например, положительный такой момент. Второй аспект, да, для пересечения, контрольных пунктов внутри Украины, касаемо оккупированных территорий, там действительно нужно будет тоже проходить контроль и регистрироваться, да? Вот, то есть, это меры, которые вводятся для того, чтобы мы на сегодняшний день могли жить уверенно, да, и понимать, что мы защищены от определенных рисков. Поэтому, эти меры нужно воспринимать с пониманием, и если, например, власти удастся создать с помощью центров административных услуг, также которые будут там запроваживаться, да?
Угу, внедряться.
Внедряться, то и удастся создать это все с точки зрения менеджмента все эффективно, то это не должно, особым быть препятствием для человека, который въезжать на территорию Украины.
Понятно. Спасибо. Ирина Сушко, руководитель общественной организации «Европа без границ», была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. В центре нашего внимания сегодня это нововведение, которое затрагивает граждан России в первую очередь, о том, что им потребуется биометрический паспорт для въезда на территорию Украины. Говорим о последствиях данной инновации с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, на ваш взгляд, да, насколько вот такое введение такого биометрического контроля может повлечь ответные шаги со стороны России?
Ну, наверное, повлечет какие-то шаги, но просто я довольно плохо представляю, какие. В принципе, у очень многих стран уже используются биометрические паспорта. Или, как минимум, при въезде, например, в Штаты, надо представлять отпечатки пальцев. Это делается гражданами всех стран при въезде в США. По-моему, в Британии то же самое. Это общеглобальная тенденция. Так что от этого никуда не денешься. Ну, скажем, введут в России симметричный ответ, и надо будет гражданам Украины сдавать свои пальцы, или, что гораздо удобнее, о чем я согласен с предыдущим выступающим, что гораздо удобнее просто сразу иметь эти отметки в паспорте, и тебя будут идентифицировать быстрее и легче. Так что тут раздувают страхи такие, что как будто это какая-то дискриминация российских граждан. Если дискриминация, то тех людей, которые используют прозрачный режим, сохранившийся в значительной степени с советских времен, для того, чтобы провозить на Украину людей с сомнительной историей. Конечно, биометрический паспорт, он затрудняет эту ситуацию. Кроме того, что касательно граждан Украины и людей с промежуточным статусом, которые живут в ДНР, например, ЛНР, если там украинские граждане хотят пользоваться преимуществами украинского паспорта, ну, например, для путешествия без виз в Европейский Союз, то им тоже придется каким-то образом встраиваться в эту ситуацию. А то получается так, что граница, по сути, прозрачная. Сомнительных людей с оружием или без оружия, с уголовной или спецслужбистской биографией легко забросить на территорию ДНР, а оттуда они точно так же легко проникают на территории Украины. Любое государство так бы себя повело на месте Украины, как мне кажется. А что касается ответных мер, ну, в этом пространстве они довольно ограничены. Другой вопрос, что Путин уже может заявить ответом, или там Лавров, ответом на украинские биометрические паспорта любые другие шаги. Например, там снабжение оружием ДНР, ЛНР. Мало ли что в голову взойдет.
Да, понятно. Спасибо. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на частоте 105.9 FM. Сегодня обсуждаем вот самые новые правила пересечения границ, которые касаются, в первую очередь, конечно, граждан России, границ с Украиной. Вадим, здравствуйте. Вадим Карасев, украинский политолог. Мы с ним сегодня обсуждаем эту тему. Вадим, на ваш взгляд, введение вот такого биометрического контроля или системы биометрического контроля, оно затронет все страны или только Россию?
Во-первых, в указе РНБО, который подписан президентом, там сказано о странах с миграционным риском. Поэтому не все страны, а вот некоторый набор стран, которые уже должны подготовить, этот набор должны подготовить соответствующие службы и Министерство иностранных дел, а затем утвердить Кабмин. Поэтому не все, а группа стран, но, конечно же, наибольшим риском, учитывая вот состояние де-факто войны с Российской Федерацией, наибольшим миграционным риском обладает сейчас именно Российская Федерация.
Можно ли рассматривать вот это введение биометрического контроля на границе как шаг все-таки к введению полноценного визового режима с Россией?
Можно, но я думаю, не стоит, потому что если бы с политической, экономической и других точек зрения необходимо было ввести визовый режим, если бы это было оправдано прагматически, так, прежде всего, то ввели бы визовый режим. Но поскольку визовый режим не имеет смысла так сейчас вводить с прагматической точки зрения, то вот вы нашли более современный, более щадящий, но тем не менее достаточно жесткий режим пересечения российско-украинской границы. Поэтому я бы не рассматривал вот биометрику в качестве вот какого-то подготовительного этапа для введения полноценного визового.
Спрашиваю об этом не просто так. Просто дело в том, что было недавнее заявление члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирины Фрис о том, что до введения визового режима с Российской Федерацией для граждан этой страны должен действовать принцип «нет биометрического паспорта, въезд в Украину невозможен». Надеюсь, что через несколько месяцев мы уже протестируем эту систему. Все дальнейшие решения относительно пропускного режима на границе, в частности с Россией, будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью и дальнейшей политики Кремля, сказала она вот в комментарии на прошлой неделе. Но, значит, Вадим,
может,
у меня...
Думаю, что биометрика, она достаточно эффективна, и тесты эта биометрика пройдет, поэтому вот вводить визовый режим и осложнять дипломатические отношения, осложнять вообще ситуацию вокруг вот этого визового режима, нагнетать вокруг визового режима, я думаю, не будет необходимости. Кстати говоря, наши западные партнеры не очень одобрительно относились к идее введения полноценного визового режима с Российской Федерацией. Поэтому биометрика – это, я бы сказал, хороший способ введения де-факто визового режима, но без самого визового режима, без его, скажем так, негативных последствий для граждан Украины.
Понятно. Ну вот смотрите, многие тоже, и крымчане, я так понимаю, жители других оккупированных территорий Украины, части Донецкой и Луганской областей, стали спрашивать, а каким образом это может на них отразиться, да, если будет вот такой биометрический контроль? Будет ли этот означать также, этот биометрический контроль, что такому контролю будут подвергаться и все, кто будут пересекать границу там между, или линию разграничения, или административную границу?
Так, вопрос.
Да, так вот вопрос, вот будет ли, на ваш взгляд, это касаться этих людей? Это пока что просто предположение, или не будет?
Нет, я думаю, что как раз вот эти вещи все надо будет обязательно учесть, когда будет четко разработан регламент пересечения по биометрическим паспортам российско-украинской границы. Ведь все-таки дается еще полгода фактически, так, ну, чуть меньше, потому что в полном объеме биометрика будет введена с 1 января 2018 года.
А как вот вы...
до этого периода надо все эти вещи с технической, прагматической точки зрения рассмотреть и сделать так, чтобы граждане украинские, так, люди Крыма и ДНР и ЛНР не были ущемлены в своих правах.
А на ваш взгляд, ну, времени на самом деле остается не так-то уж и много, да? Вот сейчас сентябрь, а 1 января, ну, уже не за горами. Каких-нибудь пройдет уже меньше 4 месяцев до Нового года. Успеют ли внедрить вот эту систему на границе? Есть ли для этого необходимые деньги? Заложены ли статьи в бюджете Украины для того, чтобы можно было, чтобы эта система уже заработала с 1 января 2018 года?
Ну, можем не успеть. Так, вот поэтому нужно будет обязательно с этим случаем, так, специально должны быть выработаны какие-то решения относительно вот категорики граждан, о которых вы сказали, чтобы они не почувствовали свою ущемленность. Как раз наоборот, политика Украины должна заключаться в том, чтобы категория этих граждан не почувствовала никакой ущемленности, так, никакой отъединенности от, ну, скажем так, геополитической материковой Украины. Я думаю, это на заметку миграционным службам, на заметку обязательно Министерства иностранных дел, Кабмину, которые будут уже окончательно утверждать регламент, уже практически прагматический регламент биометрического вот этого контроля на границе.
Понятно, спасибо. Вадим Карасев, украинский политолог. С ним мы говорили о вот нововведении при пересечении украинско-российской границы, о том, что граждане России смогут пересекать границу и въезжать в Украину только при наличии биометрического паспорта, но с 1 января 2018 года. Кстати, министр юстиции Украины Павел Петренко сказал, что система биометрического контроля гораздо эффективнее, чем обычный визовый режим, когда границу пересекают с бумажными визами. Это эффективнее, чем обычный визовый режим, когда речь идет о бумажных визах. У многих ведь на руках не один паспорт, и это ограничение легко обойти, объяснил он. Тем не менее, министр высказался в пользу введения не только биометрического контроля, но и дополнительно. Также министр отметил, что первые элементы системы биометрической идентификации на границах будут введены еще до окончания 2017 года. Но вот пока что остается нераскрытым вопрос, будет ли вводиться такой же биометрический контроль для граждан других стран, поскольку список стран с повышенным этим миграционным риском, он будет составляться кабинетом министров. И вот именно кабинет министров будет составлять список этих стран, и граждане этих стран смогут въезжать на территорию Украины исключительно и только с биометрическим паспортом. Ну вот такие были ответы на этот, в общем-то, непростой вопрос. Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 105.9 FM. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Читайте наши материалы на сайте «Крым Реалии». А прямо сейчас также можете смотреть трансляцию наших программ на YouTube и в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Я, Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся через 3 минуты после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. В Киеве обсуждают проекты изменений в Конституцию Украины по Крыму. Для абитуриентов из Крыма вступительная кампания в вузы Украины продолжится до 30 сентября. И украинка представила Польшу на конкурсе «Миссис Вселенная». Сейчас подробнее. В рабочей группе по внесению изменений в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым обсуждают несколько проектов с разными подходами. Об этом Крымреалии рассказал член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. По его словам, среди отличий в представленных проектах предложение сохранить название Автономной Республики Крым, а в других предлагается название Крымско-татарская автономия. В проекте Синавера Кадырова предлагается создание двухпалатного парламента, когда одна палата закрепляется за коренным крымско-татарским народом. Другие предлагают однопалатный парламент, но в котором будет гарантировано представительство коренного крымско-татарского народа. До 30 сентября продолжится вступительная кампания в вузы Украины для абитуриентов из Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в интервью главкому. По предварительным данным ведомства, через центр «Крым-Украина» обратилось более 860 абитуриентов, а через центр «Донбасс-Украина» более 2000. Также во время продолжающейся кампании дополнительно зачислены в вузы 136 крымчан. Стоимость проезда в маршрутках Симферополя и других городов Крыма может увеличиться в ближайшее время, сообщила глава Российского государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович. В частности, в Керчи цена билета вырастет на 8%. По заверению чиновника, общая стоимость проезда больше, чем на рубль, в этом году увеличиваться не будет. Также она отметила, что на росте стоимости настаивали местные перевозчики. На конкурсе «Миссис Вселенная», который прошел в ЮАР, украинка Наталья Гайдыш представила Польшу. Об этом она рассказала в интервью громадскому радио.
Прабабушка, прадедушка, вся, в общем, семья у меня поляки. Когда стал вопрос уже зимой участия в конкурсе «Миссис Вселенная», я выбирала, будет ли это Украина, либо это будет Польша.
Также она добавила, что на конкурсе «Миссис Вселенная» впервые прошел марш против насилия под хэштегом «One Voice». Участницы собрались в центре города Дурбан в черной одежде с золотыми лентами и прошли в тишине. И о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди. Температура воздуха до 25 тепла. В районе Чангара днем плюс 23. В Новоалексеевке до 28 тепла и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Четвертого сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский на частоте 105,9 FM. Теперь это делать можно круглосуточно. Нет, Александр Янковский с вами не круглосуточно. Круглосуточно с вами радио «Крым Реалии». Также вы можете к нам регулярно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Звоните. Вот мы прямо сейчас работаем в прямом эфире. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, смотрите наши материалы на канале YouTube. Вот прямо сейчас идет прямая трансляция, а также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Привет всем, кто только что присоединился к нам и смотрит и слушает нас. А если вы пропустили, то самые интересные материалы вы можете не только услышать, не только увидеть, но еще и прочитать на сайте Крым Реали. Сайт Крым Реали работает на трех языках, доступен так же, как и радиостанция Крым Реали на частоте 105.9 FM, так вот и сайт Крым Реали тоже доступен 24 часа в сутки. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Опубликован отчет Крымстата, вот такого статистического управления Крыма, социально-экономическое положение Республики Крым в январе-июле 2017 года. И в нем говорится следующее. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организации Республики Крым в июне 2017 года составила 30 577 рублей. По сравнению с маем 2017 года размер заработной платы увеличился на 16,2%. Наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой, страховой деятельности и сферы образования, а среди промышленных видов деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, по производству лекарственных средств и материалов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым почти в полтора раза. Несколько ниже оплачивается труд работников металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в учреждениях административной деятельности, дополнительных услуг, осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование, где размер заработной платы не превысил 54% от среднего уровня по экономике Республики Крым. Что происходит с доходами людей в аннексированном Крыму на самом деле? Сколько необходимо зарабатывать на полуострове, чтобы не ограничивать себя, ну, хотя бы в самом необходимом? Реально ли найти в Крыму высокооплачиваемую работу и как обстоят дела на трудовом рынке полуострова? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с вами в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За август средний показатель зарплат аннексированного Крыма вырос на 2%. В сравнении максимальный прирост зарплат в соседней России наблюдается в Краснодарском крае – почти 5%. Об этом свидетельствуют расчеты финансового университета при правительстве России. Это подтверждают и данные подконтрольного Кремлю Крымстата. Средняя зарплата в июле, по их информации, составила 30 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем в мае. Наиболее оплачиваемыми названы профессии финансовой и страховой сферы деятельности, а также сфера образования. Среди промышленных видов деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, производству лекарственных средств и материалов. В них заработная плата превысила средний показатель почти в полтора раза. Хуже оплачивается труд металлургов, производителей металлических изделий, кроме машин и оборудования, работников административных услуг и сотрудников полиграфии. Зарплатный показатель там не превысил 55% от среднекрымской. В то же время крымское руководство в финансовом отчете рапортует о снижении долга по зарплатам результатом на более чем 7,5%. И тем не менее, финансовый университет при правительстве России прогнозирует в аннексированном Крыму снижение потребительской активности и реальных доходов населения. В этом пункте оккупированный полуостров попал в один ряд с Псковской, Ленинградской, Курганской, Ростовской и Воронежской областями, также с Кабардино-Балканской, Чеченской и Чувашской республиками. Сам финансовый университет утверждает, что предыдущие прогнозы, составленные в этом сегменте, полностью оправдались. Кроме того, университет прогнозирует снижение роста заработных плат по всей России, который, тем не менее, останется в плюсовом показателе.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Делайте это на частоте 105,9 FM каждый день. И 24 часа в сутки теперь нас можно слушать на этой частоте. Сегодня обсуждаем доходы крымчан. Но, знаете, вот как бы некрасиво считать, заглядывать в чужие карманы и считать чужие деньги, но не чужие. Мы же крымчане, как бы. Поэтому сегодня займемся подсчетом денег в кармане каждого из нас. Начнем нашу беседу с Андреем Александровым, крымским экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Рада вас слышать. Андрей, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот эта статистика о том, что средняя зарплата на территории Крыма, которая была обнародована статистика по результатам 7 месяцев, и якобы в июне средняя зарплата составила 30 500 рублей. Насколько эта статистика, она реальна? Насколько она отражает реальное положение дел?
Вы знаете, тут в первый раз, наверное, когда я готов согласиться с этой статистикой, несмотря на то, что это измеряется средняя температура по больнице. Дело в том, что реальный сектор такой торговля, малые и средние предприятия, они же ведь на самом-то деле не показывают реальную зарплату в своих бухгалтерских и статистических отчетах. Там-то идет речь о минимализации начислений на фонд заработной платы, и эти предприятия, они значительно экономят на зарплате официальной. То есть где-то зарплата официальная в торговле составляет порядка 9-10, до 13 тысяч рублей, хотя при этом общая зарплата, реально получаемая людьми на руки, где-то в районе 30 тысяч. То есть тут сложили зарплату, скажем так, высокооплачиваемых каких-то белых предприятий, типа банков, серого сектора, где зарплаты никогда полностью целиком официально не показывались. И получилась такая цифра 30, она где-то объективно отражает уровень средней зарплаты. Опять же, настаиваю на реальном секторе, потому что есть...
Что это значит? Просто вот для того, чтобы наши радиослушатели понимали, что значит реальный сектор?
Это значит сектор, который производит что-то, услуги оказывает, производит какие-то товары. То есть есть сектор, скажем так, непроизводственный, это силовики, например. У тех может быть зарплата, и я не эксперт по их зарплатам, поэтому мне трудно судить, но я думаю, что там высокие зарплаты, потому что все мечтают стать либо прокурорским работником, либо ФСБ, либо там просто в милицию куда-то попасть. Хотя я не уверен, что в милиции там высокие зарплаты.
Хорошо, то есть получается так. Вот если на сегодняшний день бизнесмен ищет себе наемных работников, какую сумму он должен предложить, если вот вы говорите о реальном секторе экономики, и мы сейчас говорим о реальном секторе экономики, для того, чтобы себе найти квалифицированные кадры? Я понимаю, что разговор такой, про среднюю температуру по больнице, но тем не менее. Вот ниже какой суммы люди не соглашаются идти на работу?
Это 25-30 тысяч, это нижний порог, пожалуй, который надо предлагать, если ты хочешь действительно квалифицированного сотрудника найти. В случаях там с низкой квалификацией, там можно, конечно, пытаться и на меньшую зарплату искать людей. Но дефицит сегодня в Крыму, он, в принципе, и раньше был, извечный дефицит квалифицированного сотрудника. Этот сотрудник, как правило, раньше приезжал с материковой части Украины и как-то дефицит решался. Сейчас же с материковой части России никто не хочет сюда ехать особо-то.
А почему?
А внутренний рынок... Ну, потому что в Крыму ниже уровень зарплат в среднем. То есть есть более, скажем так, есть регионы более привлекательные, куда поехать, так скажем, гастарбайтеру, да. Крым не отличается высокими зарплатами, при этом те регионы, где существует большой дефицит работников, здесь очень это ЮБК, скажем так. На ЮБК высокий уровень затрат проживания, то есть то на то и выходит, что работать в каком-нибудь провинциальном российском городке, реальные доходы твои будут примерно сопоставимы с, скажем так, высокой южнобережной зарплатой, но ты будешь очень много отдавать денег на проживание, скажем.
А вот предположим, насколько реально вообще, сколько нужно иметь денег для того, чтобы вот человек, он заинтересовался достаточно высокой, ему кажется, зарплата на южном берегу Крыма, сколько денег ему придется отдать за квартиру, например, вот он будет снимать квартиру?
Вы знаете, я тут тоже не эксперт, но насколько я знаю, что проживание минимум 20 тысяч, это самые минимальные ставки аренды какой-то там невысоко элитной квартиры. Угу. То есть 20-25 тысяч надо закладывать на затраты, но если это семья из двух человек, ну пусть даже пополам, но это все равно достаточно много.
Ну да, даже если зарплата в 30 тысяч рублей, то это все равно приличная сумма получается.
Да, да, именно поэтому особо и нет трудовой миграции с России. Украинскую миграцию перекрывают различного рода препятствия, как то выезд там каждые там 90 дней, плюс необходимость оформления патента, который стоит 5000 рублей в месяц, и куча головной боли. Ну, скажем так, да, есть люди, которые исторически здесь прижились, и они, ну, я имею в виду граждан Украины, которые не захотели или не смогли получить российские аусвайсы. Вот. Они на это идут, с этим уже как бы сжились, смирились, а заполучить новый приток кадров с материковой Украины в Крыму достаточно проблематично.
А, понятно. У меня еще такой вопрос к вам, Андрей. Как вы прокомментируете такую информацию, что Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения? То есть вот пока что говорили о том, что номинальные доходы растут в Крыму, имеется в виду вот просто вот для наших радиослушателей, чтобы было понятно. Например, там было 100 рублей, стало 101 рубль или 105 рублей, то есть доходы номинально выросли. Но за это время выросла инфляция, выросли расходы. То есть номинальная зарплата, получается, могла за это время стать даже немного меньше. Так вот, значит, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, помимо Крыма, в этот депрессивный список также внесли Псковскую, Ленинградскую область, Кабардино-Балкарскую, Чеченскую, Чувашскую республику, даже Курганскую, Ростовскую и Воронежскую область. На ваш взгляд, действительно ли есть такие предпосылки, что реальные доходы могут снижаться на территории Крыма?
Да, тут действительно есть такие предпосылки. Единственное, я поправлю ваш пример, когда вы на цифрах поясняли насчет реальных доходов. Здесь немножечко нужно внести коррективу. Сейчас инфляционного такого маховика нету. С начала 2017 года цены либо там совершенно стабильны, либо даже идет определенная дефляция, потому что конкуренция толкает цены вниз. Но тут реальные доходы, имеется в виду, что в валовом объеме выплаты предполагаются сократить. Например, по моей информации, принимались уже бюджеты на 2018 год по образованию, по системе образования. Так вот, трансферты, которые получал Крым из федерального бюджета, они сократились. Тут надо вот в этом ракурсе рассматривать ситуацию, искать там цифры. Угу. То есть федеральный бюджет дотировал Крым там на какие-то там миллиарды, да? Так вот, на 2018 год объем этого, скажем так, дотирования сокращен. Соответственно, всем крымским органам, профильным всяким там образованию, здравоохранению предложили формировать бюджеты на 2018 год, исходя из того, что денег будет меньше. Соответственно, скорее всего, это в первую очередь отразится на валовых зарплатах, на финансировании фонда оплаты труда. Соответственно, получая меньше денег, человек потеряет в доходах. Ну и ведь крымская экономика, она в большей степени ориентирована и выживает за счет вот этого вот наполнения деньгами полуострова извне. То есть именно этот денежный поток, он позволяет более-менее неплохо выживать торговле, там, какой-то, ну, потребительскому сектору, скажем так. Вот, если этот краник будет перекрываться, соответственно, недополучат доходы бюджетные какие-то работники, и эта цепочка распространится и дальше. То есть, чем меньше денег в Крыму, тем хуже всем, скажем так. Поэтому, я думаю, этот прогноз сверстан именно на основе каких-то цифр, которыми я на сегодняшний день, ну, особо не интересуюсь, не владею, но я так предполагаю, что это именно оттуда уши растут, вот такому прогнозу.
Понятно. Спасибо. Андрей Александров, российский эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». А дальше мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про доходы крымчан. Говорить будем об этом с Иваном Жириным, корреспондентом «Новой газеты» в Крыму. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Иван, вот как вы оцениваете эту цифру, которая была обнародована Крымстатом? Зарплате, средней заработной плате по полному кругу организации Республики Крым в июне 2017 года 30 577 рублей. Насколько цифры, которыми оперирует статистика, они близки к реальным цифрам?
Я могу сказать так, что я не знаю ни одного человека в Крыму, который бы получал зарплату больше 30 тысяч рублей, не считая чиновников или относительно крупных предпринимателей. Те люди, которые работают на наемных работах, будь то учителя, врачи, продавцы в магазинах, они получают в районе 15-20 тысяч. Это как был скандал с больницей Семашко недавно, когда тоже официальное руководство больницы опубликовало информацию о том, что зарплата составляет там в районе 30 тысяч, а на деле оказалось в районе 17 тысяч. У среднего медицинского персонала. Вот точно так же по всему Крыму. То есть в этом смысле Крым – это такая больница Семашко, у которой официально зарплаты 30 и более, а на деле в районе 15-20.
А куда деваются тогда эти деньги, если они официально есть там 30, а реально там на порядок меньше?
А эти деньги никуда не деваются. Просто вопрос к формуле расчета средней заработной платы. Насколько я знаю, по России, точно не могу сказать, как по Крыму, берется общее отчисление во все фонды от работодателей и делится на количество календарных дней, или как-то так. В общем, честно сказать, точно не вспомню. Раньше была более адекватная формула до 2013 года, по которой брались общие отчисления и делилось на количество трудоспособного населения. То есть сейчас с той формулой, которая существует сегодня, трудно на самом деле отследить реальный средний доход людей, которые проживают на той или иной территории. Угу.
Иван, но тем не менее, вот если говорить про объявление о наеме на работу, то, как правило, какая сумма фигурирует на сегодняшний день на территории Крыма? Ну, вот в обещании, что вы будете получать такую-то зарплату.
Я вчера специально просмотрел сайт HeadHunter. Смотрите, зарплату больше 30 тысяч рублей предлагают 189 компаний. То есть есть 189 вакансий во всем Крыму на 30 тысяч рублей. Но если учитывать, что у HeadHunter, конечно, не все им пользуются, даже если взять большую погрешность, например, в 1000 раз, но это будет 189 тысяч, да, там, это невероятная погрешность, на самом деле, едва ли она такая, что все равно никак не может нам дать среднюю зарплату в 30 тысяч рублей, то есть при том, что население Крыма составляет более 2 миллионов человек. Вот, а если смотреть на объявления не в интернете, то среднюю сумму указывают 18-22, вот так вот, то есть такие колебания такие, даже сетевики, извините, пожалуйста, которые склонны указывать больше зарплаты, чем реальные, в Крыму не указывают зарплаты больше 30 тысяч рублей.
Понятно. Еще один момент, да. Дело в том, что ожидается, но, по крайней мере, это дает такие прогнозы финансовый университет при правительстве России, что Крым, он в ближайшие несколько месяцев ожидается на территории полуострова снижение потребительской активности реальных доходов населения. Вот это уже ощущается или нет?
Нет, пока, честно говоря, никак не ощущается. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, ситуация с ценами и зарплатами не изменилась. И пока вот ощущается именно такая стабильность, что стабильно низкие зарплаты, стабильно высокие цены, но люди уже как-то приспособились и вроде вот живут в этой парадигме.
Угу. Понятно, спасибо. Иван Жирин, корреспондент «Новой газеты» в Крыму, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что с вами сегодня Александр Янковский этим утром. И сегодня мы говорим про реальные, насколько реальные доходы, которые показаны в отчете статистики крымской. Вот 30 500 рублей. Иван Жирин полагает, что такие доходы не совсем реальные. Те люди, с которыми он общался, называют гораздо меньшие суммы. Но откуда же берет тогда такие суммы статистика? Мы продолжаем нашу программу. Дальше будем говорить с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тарас, ну вот получается так. Есть, с одной стороны, по поводу Крыма, есть официальная статистика, а есть другая информация, с которой сталкиваются люди, которые живут и говорят, что не видят такой зарплаты. Вот вы как бы могли это объяснить, почему та сумма, которую называют статистика, 30 тысяч рублей, 30 тысяч 500 рублей, если быть более точным, средняя зарплата по Крыму, откуда она может тогда взяться?
Ну, знаете, средняя зарплата – это такая, знаете, достаточно гибкая цифра, которая может и соответствовать действительности. А соответствовать действительности она может так. Например, могут брать наивысшую зарплату там, да, и самую низшую зарплату, которая реальна в жизни. Наивысшая зарплата есть, например, у людей какого-то там 5-10% там, да, населения, а у остальных 90%. Эти цифры суммируются и делятся на два. В результате средняя цифра у нас выходит где-то там в два раза больше, чем средняя по квартире. Там, да? Угу. И поэтому в данном случае статистика почти не врет. Почему? Потому что средняя зарплата, но она в принципе так и вычисляется. А вопрос в том, что для большинства людей это является недостижимой целью. Это раз. Второе, конечно же, статистика привирает, в первую очередь за счет того, что, ну, там, приписок элементарных, потому что в России и статистика тоже находится на службе пропаганды, которая рассказывает, как все хорошо. Ну, в принципе, как бы ничем не отличается от Советского Союза, в котором было все хорошо, дефицита не было, товаров было полно, и жители Советского Союза жили в прекрасной, хорошей, самой лучшей стране.
Тарас, а как вот вы бы прокомментировали такие сообщения? С одной стороны, президент России Владимир Путин говорит о том, что вот экономика России начала расти уже. А с другой стороны, тот же самый Росстат говорит о том, что публикует информацию о том, что реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе-июле 2017 года снизились на почти на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Вот как так может быть, что валовый внутренний продукт растет, а зарплата падает?
Не, ну подождите, это говорит Путин, что растет.
Да, да,
значит,
да.
Значит, что реально растет. Как бы это две разные вещи. Это, во-первых, в действительности нужно в таких ситуациях смотреть, что реально происходит в экономике и реальные цифры. Понятно, что статистика много приукрашивает. Но самыми такими показателями, которые говорят более-менее о реальном состоянии экономики, является, например, розничный товарооборот. Если он падает с учетом инфляции, то это означает, что покупательная способность упала. Если мы уже сейчас видим, например, входящую в десятку Банк России открытие, фактически был обанкротился, и Центральный банк России вынужден сейчас имитировать фактически 1 триллион рублей, чтобы залить ликвидность в этот банк, это показатель того, что кризис в экономике продолжает идти, и добрался уже до первой десятки российских банков. Вот. Дальше идут цены на нефть, которые не растут так, как хочется Российской Федерации, поэтому в данном случае ближе все-таки к Госстату, там, да, и, конечно же, пока Россия выдерживает такие темпы падения нефти до 50 долларов, но критичные для них, потому что у них большие затраты идут на имперскую инфраструктуру, это армию, все, что с этим связано.
Кстати, вот заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института соцполитики, это Российский институт Высшей школы экономики, Сергей Смирнов сказал вот что. Значит, дело в том, что не стоит как бы каких-либо серьезных прорывов в экономике, потому что их нет. Рост зарплат вряд ли превысит там 3%. Кроме того, на фоне пусть небольшого роста зарплат и пенсий в реальном выражении, они снижаются, особенно после единовременной выплаты в январе, что, безусловно, вносит свой вклад в снижение общего показателя. И также, по словам Смирнова, будет, в общем, не стоит ожидать резкого роста экономики и реальных доходов населения. Будет плавное увеличение, прорывов, какие мы наблюдали в 2000-е годы, на фоне растущей нефти не будет. Тогда был упущен шанс для проведения реальных структурных реформ. Сейчас любое преобразование оборачивается снижением социальной нагрузки государства. А на ваш взгляд, вот есть ли еще шанс у России в нынешних условиях действительно поменять структуру производства и запустить вот этот самый механизм роста экономики?
Для этого нужно идти на реформы. Для этого российское руководство не готово идти на реформы. В принципе, при таких даже ценах на нефть, они бы выдерживали и даже санкционную нагрузку. Но тут одно есть но большое. У них огромные затраты, военные затраты в первую очередь. А военные затраты – это всегда непродуктивные затраты. А почему? Потому что, ну, помните историю с Советским Союзом, когда чуть ли не 30% экономики работало на ВПК. То есть люди получали зарплату, но не могли ее обеспечить ничем. Почему? Они шли в магазины, а не было товара. Потому что товары не производились, потому что все силы бросались на оборонку. Тут такая же ситуация. Когда активно закачиваются деньги в военно-промышленный комплекс, военно-промышленный комплекс не производит товаров, которые можно использовать в жизни. Там, условно говоря, человек, который работает на танковом заводе, он не может там продать танк на открытом рынке, предположим, да, как машину, и получить какое-то благо. То есть это называется то, что ограниченный хозяйственный оборот. А в результате он получает деньги, а эти деньги не фактически он производит товар, который невозможно продать. Это сказывается на росте цен в первую очередь, то есть растет инфляция. Почему? Потому что эти товары невозможно там либо там военным выплачиваться. Военные там очень много, например, мужчин в России служат в армии, там, да. Военные и госслужащие — это по сути непродуктивный класс. Они ничего не производят. То есть фактически с экономики выкачиваются здоровые молодые мужчины, которые вместо того, чтобы работать там на производстве, заниматься бизнесом, да, создавать товары и товарную массу, которая сможет обеспечить.
Понятно, ничего не делают, а идут просто в армию. Спасибо. Тарас Загородний, у нас время закончилось. Управляющий партнер Национальной антикризисной группы был на прямой телефонной связи со студией «Радио Кремлиали». Всего вам доброго.